Доброе утро, дорогая церковь, дорогие братья и сестры. Хочу начать с вопроса. Как вам кажется, может быть такое, что любовь бывает не видна? Ну, например, да, вот родители-дети, да, или мужья-жены, или парочка встречаешься, да, вот так любят, кто-то кого-то так любит, что это вообще не видно. То есть такое возможно или нет? Че-че? Не, ну, допустим, да, парочка встречается, да, вот он говорит ей: дорогая, я тебя люблю. А она такая думает про себя: что-то я это не замечаю. Вот они все встречаются. Он говорит, типа, ну, знаешь, я тебя настолько сильно люблю. Мне так классно с тобой. Мне приятно тебя обнимать, целовать, там, а секс вообще идеальный, да. А она такая смотрит, типа, да, блин, наверное, он пользуется мной. Может такое быть или нет? Ну, такое может быть, да? То есть... настоящая любовь, ну, наверное, должна быть видна, наверное, да? Ну, я понимаю, бывают разные ситуации, да, бывают дети-эгоисты, которые не замечают. Но, по идее, наверное, любовь должна быть видна. Но мы будем об этом с вами говорить. Мы с вами продолжаем изучать послание Иакова. У нас с вами вторая часть второй главы, и давайте мы послушаем этот отрывок.
«Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. Подобно и Раав блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва.
Интересный отрывок, в какой-то мере даже немного сложный. И прежде чем мы детально будем рассматривать его, нужно посмотреть на него целиком. Почему? Потому что некоторые считают, что Иаков как бы вступает в конфронтацию с Павлом. Да, вот, ну, вы помните, да, и мы изучали послание Павла, Коринфянам в частности, по Деяниям апостолов мы проповедовали, там очень часто Павел всплывал у нас в контексте Деяний апостолов. И Павел всегда говорил о том, что спасение только по вере. Вот, и что интересно, вот у Иакова здесь идет пример с Авраамом, да, что не делами ли оправдался Авраам, отец наш. Да? У Павла в 4 главе послания к римлянам он тоже будет вспоминать Авраама, и там как бы противоположная мысль, да, что Авраам оправдался только верою, не делами. Вот. И некоторые считают, что как бы Иаков вообще в конфронтацию вступает с апостолом Павлом. Вот. Но на самом деле не совсем так. На самом деле и Павел, и Иаков как бы одинаково смотрят, просто они смотрят на разные немножко вещи. То есть мы с вами видим, да, вот у апостола Павла действительно звучала мысль, что спасение только по вере. Например, вот послание к римлянам, 3 глава, 28 стих, написано так: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». В Галатам: «Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». И часто вот утверждают, что как бы они друг другу противоречат, да, что Иаков как бы, ну, в какой-то мере, как в противовес пишут Павлу, что типа, Павел, ты не прав. Но на самом деле это не так. То есть нужно обратить внимание на то, что в принципе Иаков делает те же самые акценты, которые мы встречаем в Новом Завете. Еще как только вот начинается Евангелие, только появляется на сцене Иоанн Креститель, и мы видим с вами, что Иоанн Креститель уже призывал к тому, чтобы люди показывали истинные плоды покаяния. Да? То есть если ты покаялся, то это должно быть видно. То есть покаяние – это изменение образа жизни. Если ты его изменил, то это должно быть заметно. Это мы видим в Матфея 3 глава, в Луки 3 глава. И Иисус говорит то же самое, да, что люди должны видеть ваши добрые дела и тем самым прославлять Отца вашего Небесного. Да. Дерево познается по плоду, да, то есть не может хорошее дерево приносить плод плохой и наоборот. То есть поэтому, в принципе, Иоанн Креститель об этом говорил, и Иисус потом говорил, и сам апостол Павел говорит о том, что дела тоже как бы, ну, должны проявляться в жизни христианина. Вот, например, послание к римлянам 2 глава, 14 глава, 2 Коринфянам 5:10. То есть есть ссылки, которые говорят о том, что и апостола Павла, ссылки, которые говорят о том, что дела очень-очень важны. То есть все авторы Нового Завета согласны с тем, что христианство должно проявляться в жизни, должно проявляться в поведении. В чем же различие? Различие сводится к отправной точке, кто с чего начинает. То есть Павел начинает с фундаментального факта. Да, что Павел пишет о чем? Что нельзя заработать спасение, нельзя заслужить спасение, то есть никакими делами. Нельзя стараться что-то делать, чтобы получить Божью благодать, чтобы получить Божью милость, получить Божье спасение. Вот Павел делает акцент на вот этой части, как стать христианином. О чем пишет Иаков? А Иаков пишет, хорошо, ты стал христианином, что дальше? Твоя вера должна быть видна, твоя вера должна проявляться в делах. То есть, по большому счету, они пишут, ну, о разных вещах, они говорят о, ну, двух разных аспектах. Да? То есть Иаков говорит о том, когда человек уже стал христианином, а Павел пишет о том, как стать христианином, да? Что нельзя заработать спасение, нужно верою принять этот факт. Да? А Иаков пишет о том, что ты стал христианином, что же дальше? То есть поэтому, по большому счету, они пишут об одном и том же, только, ну, как в продолжении друг друга. Вот. То, о чем мы говорим с вами про любовь, да, то есть точно так же любовь, она должна быть видна, да. Вот. Но мы позже еще об этом поговорим. Итак, теперь посмотрим на наш отрывок. Иаков не принимает вероисповедания, которое не проявляется в жизненной практике. То есть Иаков, ну, Иакова послание, вы, наверное, заметили, если вы уже читали его целиком, оно достаточно такое жесткое. И оно считается, кстати, самым практичным посланием в Новом Завете. Вот, постоянно практика, практика и практика. То есть Иаков сразу же вот начинает этот отрывок с чего? Вера без дел мертва, да? И сразу же пример. Предположим, у человека нет одежды, у человека нет пропитания, а вы на это никак не отреагировали. То есть у него очень четко, да, что какой смысл вашего сочувствия? Вот вы увидели нужду, да, посочувствовали, и при этом типа, ну иди с миром, грейся и питайся. Да? Ну, для Иакова, как для иудея, нет смысла в таком сочувствии. Вот для него это вера без дел мертва, все. То есть и вот, вот этот отрывок, он же, не забывайте, что Иаков пишет 12 коленам, находящимся в рассеянии. Да? То есть аудитория, которая слушает Иакова, это евреи. И для евреев это действительно очень было значимо. Почему? Потому что для любого иудея благотворительность – это дело первостепенной важности. Для еврея благотворительность – это равно праведность. То есть если ты называешь себя праведным, но ты не благотворителен, значит, ты 100% неправеден. То есть для них знак равенства стоял между праведностью и благотворительностью. Например, даже вот если посмотреть иудейские источники, да, тут, например, в книге Сирахова, это иудейская книга, написано так. «Вера угасит пламень греха, а милостыня очистит грехи». То есть евреи верили, что когда они предстанут на суд Божий, их милостыни как бы помогут им в защите как бы перед Богом. Представляете, да? То есть то, как ты жил, то, как ты благотворил нищим. Есть еще одна такая еврейская книга, «Тавит» называется, и там автор пишет так. «Ни от какого нищего не отвращай лица твоего, тогда и от тебя не отвратится лицо Божие». То есть заметьте, да? От нищих ни от какого нищего не отвращай лица твоего, да? Тогда лицо Бога будет всегда с тобой. Вот. Ну и, кстати, даже в послании Галатам, даже у Павла мы видим эту мысль, 2 глава, 10 стих, когда Павел пишет, что он был в Иерусалиме, и апостолы с толпы, так называемые, да, Иаков, Петр, Иоанн, протянули ему руку общения, ну, как бы он сверялся с Евангелием, правильно ли он проповедует, да, они протянули ему руку общения, и они его просили помнить о нищих, и Павел пишет Галатам, да, что я всегда старался исполнять, да. То есть это, опять-таки, вот видно иудейский контекст, да, что доктрины все правильно, учение все правильно, но, пожалуйста, не забывай там о вдовах, сиротах и о нищих. Да. То есть это для иудаизма это было железно. То есть вот для иудаизма это было очень важно. Благотворительность, милостыня. А греки, они были противоположны. Вот греческая культура, она была не такая. Она была более созерцательная, она была более интеллектуальная. То есть и для греков было такое течение, как стоики. Они говорили, что нужно стремиться к апатии. Вот когда у тебя ничего тебя не трогает, у тебя чувств нету, вот это идеальное состояние. Да? То есть когда ты вот проходишь мимо и видишь там страждущих, нуждающихся, нищих, вот если тебя это не трогает, это просто идеал, ты достиг совершенства. То есть совсем противоположное. То есть не проявлять как бы сочувствие или сострадание для греков это было нормальным, к этому нужно было стремиться. Вот. Не буду вас грузить цитатами, есть у меня тут пару цитат даже из римлян, из греков, вот, которые говорили о том, что ну, как бы ты должен быть безмятежным, это идеальное состояние. Для евреев это было вообще ну, неприемлемо. То есть евреи считали, что нужно видеть нужду и нужно на нее реагировать. Все, по-другому никак. Не просто ее даже видеть, а отреагировать. Если ты просто ее увидел и не отреагировал, ну какой смысл? То есть Иаков считает, что да, даже самые благородные порывы наши, если они не воплощаются в практику, они не имеют смысла. Вот, то есть жизнь – это часть самодисциплины. Жизнь – это когда ты стараешься замечать нужды других и пытаться на них отреагировать. По большому счету Иаков продолжает, вот в этом отрывке он продолжает ту же мысль, которую он начал еще в первой главе. Вот первая глава, 22 стих, мы уже когда-то это читали, слушали, там написано так. При этом будьте не только слушателями слова, но и исполнителями его, иначе вы просто обманываете самих себя. Да, то есть нужно быть не просто слушателями, нужно быть исполнителями слова. То есть для Иакова, как для иудея, понятие вера – это была практическая вещь. Да? То есть нужно было проявлять. То есть понятие любовь – это тоже было практическое. То есть для, вот поймите правильно, да, что для евреев такие понятия, как вера, милость, там, любовь и сострадание и другое – это были глаголы, ну, на украинском дееслово. Да? То есть слово, которое действует. Если ты это говоришь, то это должно у тебя быть практиковано. Да? Ты должен это практиковать. Для греков это было больше как существительное. Да? Я верю. Это что-то было интеллектуально. Я люблю. Ну, как бы чувствую, люблю, значит, нормально. Да? То есть мы с вами в какой-то мере, это ну, наш менталитет более греческий. Мы мыслим более по-гречески. Да? Для нас как-то понятие веры – это интеллектуальное. Понятие любовь – это чувствую, значит, люблю. Вот, то есть, во-первых, мы больше воспитаны как греки, плюс наша культура. Да? Мы с вами, так получилось, да, воспитываемся часто на фильмах современных, голливудских, ну, я имею в виду наше общество современное, да, вот, в которых, сами знаете, да, вот если вы фильмы иногда хотя бы раньше там смотрели до уверования, да, то вы знаете, да, что в фильмах там любовь – это чувство, да, чувствую – люблю, не чувствую – уже, значит, не люблю, значит, надо искать кого-то другого, да. Ну, и так все. Кстати, вот даже Шекспир, да, вот классика, трагедия великая, Ромео и Джульетта, да, если вы читали, вот, то классика, да, действие происходит в течение там 2-3 дней, вот, да, Ромео сегодня любит одну, а тут он на каком-то там встрече увидел Джульетту, все, он уже резко полюбил другую, вот, ну и чем все закончилось, вы знаете, да, то есть все умерли, все нормально, да, вот такой вам хэппи-энд, да, то есть это чисто греческое мышление, да, вот любовь – это чувство, вот, сегодня к одной, завтра к другой, все. Вот для евреев все было совсем не так, то есть евреи были как раз в этом плане противоположность. Он пишет так, да, вот наш отрывок с 14 стиха. «Какая польза, если человек говорит, что имеет веру, не имеет дел? Может ли такая вера спасти его? Если брат или сестра без одежды и без пищи, то какая польза будет в том, что кто-то из вас скажет, идите с миром, грейтесь и ешьте, не дав им того, в чем они нуждаются? Так же и вера, если не имеет дел, сама по себе мертва. То есть, если ты видишь нужду и не реагируешь, то у тебя мертвая вера. Заметьте, кстати, вот у Иаков, он очень категоричен. У него есть понятие «живая вера» и «мертвая вера». У него нет понятия «полувера», «больная вера», «чахоточная вера». То есть у него такого нет. У него есть она либо живая, либо мертвая. Все. Промежуточных состояний не бывает. То есть ты не можешь сказать, типа, ну, моя вера чуть-чуть приболела, вот она немножко сейчас выздоровеет, и все будет лучше. Нет понятия заболевшая вера. Есть понятие живая вера и мертвая вера. Все, по-другому никак. Вот. Ну и, кстати, об этом говорил Иисус, да, что дерево познается по плодам. Вот, кстати, в Евангелии от Матфея есть такой длинный отрывок, 7 глава, 16 по 23. Там Иисус говорит так. «Берегите лжепророков, они приходят к вам в овечьих шкурах, внутри же они хищные волки. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Но тогда я отвечу им: «Я никогда не знал вас. Прочь от меня, беззаконники». Заметьте, достаточно жесткий отрывок, да? Эти люди говорят что-то от имени Бога, они пророчествуют от Него, вроде бы как бы со словами у них все в порядке. Мало того, они какие-то вещи даже умеют делать, например, исцелять или изгонять бесов, да, творить какие-то чудеса. Вау, это ж круто, да? То есть вроде бы, ну вот вроде портрет идеального христианина, да? А Иисус говорит: вы не исполняете волю Отца Моего Небесного. То, что ваши плоды как раз показывают, да, насколько вы христиане, насколько вы не христиане. Вот, то есть... Интересно, что после этого как раз, сразу после этого стиха Иисус говорит так: «Того, кто слушает эти слова мои, исполняет их, можно сравнить с мудрым человеком, построившим дом свой на камне». Ну и там дальше продолжается и притча, да? То есть этим отрывком он заканчивает Нагорную проповедь. А в этой Нагорной проповеди он много говорил о любви к ближнему, как самого себя, и много-много другое, да, о милостыне. Многие такие вещи он как раз им говорил, вот начиная с 5 главы, заканчивая 7 главой, да? И завершая вот этим большим отрывком по лжепророков. И создает такое впечатление, что подождите, лжепророки, оказывается, это не те, кто несут неверное учение, да? Оказывается, даже лжепророками могут быть те, кто неправильно живут, потому что они от имени Иисуса пророчествуют, да, нормально. Они именем Иисуса даже какие-то чудеса творят, да, может быть и такое. Но живут они не так. Плоды жизни у них не такие. И ты такой думаешь: странно, да? По идее, если человек говорит правильно и с какими-то чудесами даже подкрепляет свою речь, так это же вообще чудо, да? А Иисус говорит, типа, не-а, то есть я вас не знаю. Почему? Потому что вы беззаконники, потому что вы жили совсем не так, как я вам говорил. Интересно, что об этой же мысли пишет апостол Иоанн в своем первом послании. Мы уже проповедовали о первом послании Иоанна буквально недавно. И вот в 3 главе, 17 по 20 стих, Иоанн пишет так. «Если человек, живущий в достатке, видит своего брата в нужде и не пожалеет его, то как в нем может быть Божья любовь? Дети, давайте будем любить не только на словах языком, но и на деле истинной любовью. И так мы сможем узнать, что мы от истины, и успокоим наше сердце перед Ним». То есть заметьте, да, Иоанн здесь даже более жесткий. Если человек живет в достатке, видит своего брата в нужде и не жалеет его, то в нем нет Божьей любви. То есть заметьте, да? Иоанн, Иаков, у них нет серых тонов. У них четко белое и черное. Живая вера и мертвая вера. Все, других вариантов нет. Вот. И то, что сказано Иаковом или то, что сказано Иоанном, да, до этого говорил Иисус. И Иисус говорил о том, что наша христианская жизнь должна практиковаться на практике. Это должно быть заметно. Тогда люди, видя ваши добрые дела, будут прославлять Отца вашего Небесного. Об этом писал Павел, и об этом писал Иаков, и об этом писал Иоанн. Потому что и Павел тоже заботился о нищих. Задайте себе вопрос, вот пусть каждый из нас сейчас задаст себе вопрос, сколько людей может обратиться ко мне за помощью в трудной ситуации? Сколько? Ну, я понимаю, вы сейчас быстро прокрутили, типа, ага, мама, папа, дети, братья, сестры по крови, да? Ну, то есть, ну, понятно, понятно, да, если вам родители позвонят, скажут, ой, там, нужда, умираю, да, естественно, вы отреагируете. Окей, согласен. А задайте теперь вопрос, сколько братьев и сестер из церкви могут вам обратиться за помощью? Или, может быть, у вас уже такой имидж, что к вам даже нет смысла обращаться за помощью, да? И вообще, обращаются ли к вам люди за помощью? Вот приходят ли вам люди и говорят, слушай, такая нужда, помоги. Или к вам даже никто и не подходит? Я понимаю, что кто-то из вас скажет, не, ну подождите, нельзя же реагировать на все нужды, нельзя же спасать весь мир. Согласен, нельзя. Даже Иисус не всех исцелил, да, не всем помог. Но при этом Иисус помог достаточно многим и исцелил хотя бы некоторых. Да. Так вот, каждый из нас, особенно тех, у кого есть достаток, да, могут помочь хотя бы некоторым. Заметьте, да, что Иаков и Иоанн, Иоанн, кстати, даже жестче говорят, что если ты видишь кого-то в нужде и не реагируешь, вопрос, являешься ли ты верующим? Иаков называет это живая мертвая вера, а Иоанн четко, так в тебе нет даже Божьей любви. Откуда она в тебе возьмется, если ты не реагируешь? И заметьте, ни тот, ни другой не говорит, что даже если к вам подойдет, кто-то попросит, ты должен отреагировать. Они говорят, что если ты даже видишь чью-то нужду и не реагируешь, даже у тебя не попросили, но ты это увидел, ты должен отреагировать. Кстати, заметьте, да, видеть чужие нужды – это тоже искусство. Это тоже надо иметь сердце Христово, чтобы видеть. Вот как Иисус видел много труждающихся, видел много обремененных, да, видел, как много жатвы, и Он постоянно это видел, постоянно об этом говорил, да, вот. И постоянно пытался что-то сделать. Вот так вот, оказывается, надо еще увидеть. Нужно быть способным увидеть нужду и отреагировать на нее. Вот даже когда нас не просят о помощи. Да. Еще один вопрос. Сколько людей могут позвонить вам ночью, если вот у них что-то произошло? Вот вызвали скорую, там кто-то резко заболел, умирает, отвезли в больницу, там выставили счет. Кто может вам ночью позвонить и просто сказать, типа, у меня нужда, помоги? Или опять-таки у нас такой имидж, что в принципе нет смысла звонить к нам, потому что все знают, кто я такой. Далее Иаков пишет так, 18 стих. «Может, кто-то скажет, у тебя есть вера, у меня есть дела. Покажи мне твою веру без дел, а я покажу тебе веру в моих делах». То есть есть люди, у которых, ну, так называемая умозрительная вера. То есть они верят, что Бог существует. Они верят, что Иисус умер за них, и в принципе этого достаточно. Мне классно. Я принял жертву Христову, все, у меня все отлично. И Иаков отвечает таким людям так, это следующий стих. Ты веришь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Ты веришь, что Бог един? Заметьте, Иаков обращается к евреям. И он здесь цитирует так называемый «Шма Исраэль», да, то есть знаменитую ссылку из Старозакония, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой, всеми силами» и так далее. Да? То есть Иаков цитирует это и говорит, ты веришь, что Бог един? Хорошо, отлично, молодец. Но, оказывается, бесы тоже веруют и трепещут перед ним. Да? Кстати, вот это слово «трепещут» в оригинале оно означает такое, знаете, чувство страха, когда вот все волосы на теле аж дыбом встают. Да? Вот у вас было такое чувство, когда вы чем-то испугались, что просто реально, как бы, там, даже если нету волос, они все равно стали дыбом на теле. Вот тут Иаков пишет так, что вот бесы, они, да, они верят, но они трепещут. То есть эта вера не приносит им никакой пользы, кроме страха. Да? То есть и он говорит, ты веришь, что Бог един? Это отлично, это хорошо, но такие бесы тоже веруют. Но они, правда, трепещут, то есть им нет никакой пользы. Вот, и далее он пишет в 20 стихе, но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва. То есть, заметьте, он повторяет одну и ту же мысль уже несколько раз. Вера без дел мертва, вера без дел мертва. Эта фраза будет несколько раз появляться в этом отрывке. И он называет такого человека неосновательным. То есть, человек без оснований. У человека, у которого нет основания. Да? То, о чем Иисус говорил, да? Притча, кто построил дом на камне, кто построил дом на песке. Без основания. Вот, вера без дел мертва. И в подтверждении своих слов Иаков приводит два примера. Он приводит два примера из Ветхого Завета, кстати, достаточно интересные примеры. Один пример – это Авраам. Кто такой Авраам для евреев? Фигура номер один. Самый значимый человек в иудаизме – это, наверное, был Авраам. Да? Номер два – наверное, Моисей. Да? То есть все, это, Авраам – это значимая фигура. А второго, кого приводит Иаков – это Раав. Совсем незначимый человек. Да? Потому что Авраам – еврей плюс мужчина. Да? Ну, евреи очень часто молились и благодарили Бога за то, что они там не животные, да? За то, что они не язычники. И мужчины говорили о том, что слава тебе за то, что я не женщина. Так же такое было. Да? То есть вот Иаков приводит им в пример Авраама. Да? Вот вам мужчина, вот вам настоящий иудей, вот вам родоначальник еврейского народа. Да? А пример номер два противоположный. Женщина, мало того, язычница, не еврейка, хуже того, проститутка. Вообще идеальный пример, да? Но при этом он пишет, что оправдались и та делами. В каком плане? Вера их проявилась в делах, да? То есть Бог попросил Авраама доказать свою веру. И представляете, а вот Авраам бы такой сидел и такой типа, ну ты знаешь, Господи, все классно, я согласен ходить за тобой. Ты же мне сказал, выйди, я вышел, да? Ты сказал, переселись туда, я переселился. Ну, что ты еще от меня хочешь? Давай как бы вот здесь мы остановимся. Вот просто есть черта, за которой я не буду заходить. Все нормально, я в тебя верю, я же это уже доказал. Зачем тебе еще что-то, да? Но Бог не остановился. Бог говорит, Авраам, если ты действительно мне доверяешь, если ты мне веришь на 100%, давай, вот тебе задание следующее. И Авраам выполнил это задание. Авраам не дал задний ход. Да? То же самое и Раав. Да? Она говорит, типа, я точно знаю, там мы все в Ерехоне, мы все трусимся и боимся, и мы знаем, что с вами Бог. Но при этом она не осталась просто труситься. Да? При этом она проявила свою веру в действии. При этом она, помните, да, она спрятала двух этих шпионов, которые пришли, сохранила им жизнь и взяла с них обещание, что они сохранят жизнь. То есть она рисковала своей жизнью. Вот не дай Бог бы эти стражники нашли бы этих вот шпионов, да, ее бы казнили и, наверное, всю семью бы вырезали бы тоже, да. То есть это, ну, кара была бы жесткая. Вот. При этом она рисковала своей жизнью, то есть ее вера проявилась в действии. Иаков приводит вот эти два примера, что вера должна проявляться, веру должно быть видно. Понятно, понятно, да, что здесь у нас и Павел как бы прав Иаков, да, что если бы у Авраама не было бы веры, он бы не сделал бы то, что он сделал. Да? То есть, но в то же время его вера проявилась на практике. Он сделал то, что он сделал благодаря своей вере. То же самое было у Раав, да, что отправная точка, то, о чем пишет Павел, это вера, но то, о чем пишет Иаков, что вера проявляется в делах. Вот, то есть ни один человек не начнет действовать, если у него нет веры, а вера пустая, если она не подвигает человека к действию. То есть вот такая простая истина. И заканчивает этот отрывок Иаков такими словами. «Так что как тело мертво без духа, так и вера без дел мертва». То есть опять-таки, да, вера без дел мертва. Заканчивает он этот отрывок этой же фразы. «Вера без дел мертва». Хочу, чтобы вот каждый из нас сейчас проанализировал жизнь, вот как мы живем, проявляется ли вера в наших делах. Не просто я и Бог. Не-не-не. Вера, как я живу в этом обществе, в котором меня поселил Господь. Как моя вера проявляется в этом обществе. Если те, кто могут ко мне обратиться, если те, кто могут как бы, ну, рассчитывать на меня в трудные времена или нет. Или мы просто благодарим Бога за то, что Он создал меня мужчиной, да, создал меня богатым, успешным, умным и так далее. Да? И слава Богу, что я не такой глупый, как эти бедные. Да? То есть какая у нас вера, как мы живем? Интересно, что Иисус, когда говорил о благотворительности бедным, да, Он не говорил ни разу, что ну, если бедные вы посмотрели, и Он типа сам виноват в своей бедности, то в принципе такому можно и не помогать. Да? Постоянно звучит мысль, что нужно быть таким вот отзывчивым сердцем и участвовать в жизни других, независимо от того, из-за чего у них проблемы. Хочу дать вам домашнее задание. Есть неделя, начиная с сегодняшнего дня, вот, до следующего воскресенья. Да? Пожалуйста, посмотрите в церкви, да, хотя бы вот среди братьев и сестер, ну или можете даже там в миру посмотреть, кому мы можем послужить, кому мы можем помочь, кому мы можем проявить веру в действие. Да? То, о чем начинает Иаков. Если ты видишь нужду, но не реагируешь, то нет в том пользы. Да? То есть кому? Вот, в нашей церкви, например, да, вот я знаю, что ну, понятно, мы сейчас не живем так, как люди жили 2000 лет назад, и, слава Богу, да, такой нищеты у нас нету, да, даже, наверное, такой нищеты, как в 90-х у нас было, вот, слава Богу, такой нищеты нету, да, но при этом все равно есть достаточно много нужд, при этом есть достаточно много людей, которые нуждаются, у нас много людей в церкви, которые живут либо от зарплаты до зарплаты, либо от пенсии к пенсии, вот, и еле-еле сводят концы с концами, да, сейчас в зимнее время не все могут даже позволить себе там нормально погреться, да, то есть у кого-то нужда там даже просто в тепле, вот, кто-то нуждается в лечении, да, вот я знаю, да, у нас есть люди, которые болеют, да, у нас вот там, та же семья Матофий, да, у них одна доза лекарства стоит 2000 гривен, одна доза, а там их надо очень-очень часто делать, да, то есть, ну, как бы сами знаете эту семью, то есть не каждый себе такое позволит, 2000 гривен постоянно за одну дозу лекарства платить. Вот, то есть у нас есть и опекунские семьи, они не столько нуждаются в финансах, сколько нуждаются в нашем участии, да, просто физической помощи в чем-то. Вот сейчас, вот с завтрашнего дня у нас проект «Опекун на ночь», да, или «Опекун на сутки», вот. Это реальная нужда, и даже если у вас нет денег, и вы сидите себя успокаиваете, типа, хух, хорошо, что как бы у меня нет денег, и я не должен как-то участвовать в жизни других, мы можем участвовать в жизни других, даже как бы несмотря на то, что у нас там не хватает денег. Да. Вот поэтому, в принципе, ну, нужд хватает. Проблема в том, что мы часто их не замечаем. Проблема в том, что мы замыкаемся самих в себе. И вот моя семья – это все. Вот моя забота – заботиться о своей семье. А другие, ну, другие – это уже как бы их проблема. То есть это ж кто им виноват, что у них нет мозгов поменять работу, уехать там за границу, зарабатывать и так далее. Да? Вот. Но Иисус требует, чтобы мы были соучастниками жизни других. Да? Чтобы мы были такими, чтобы на нас можно было положиться. Напоследок две истории. Два примера. Один пример этой жизни. Вот у нас, я преподаю в ТХИ, и вот, наверное, лет 5-7 назад на одном из курсов у меня была одна студентка, тетечка. Ей было за 50, но она такая бизнес-леди, да, ну, кто знает, кто такие бизнес-леди, вот она была такая, ну, крутая тетя. Вот это было в характере, было заметно. Ну, понятно, там на машине она ездила, у нее там свой магазинчик. Не могу сказать, что он был слишком прибыльный, были у нее там проблемы, но при этом она была такая жертвенная. Вот в своей церкви она участвовала достаточно так неплохо в помощи другим. Вот, и вот где-то, наверное, был это ноябрь месяц, вот проходит сессия, вот заканчивается, и на Новый год она уезжает в Израиль. Ну, там какая-то турпутевка, она уезжает в Израиль, вот, возвращается с Израиля, буквально там вторая половина января, следующая сессия, опять-таки я у них преподаю, вот, и я помню, понедельник, утро, январь, мороз, темно, ну, 9, там, 8:30 утра, вот, и я приезжаю как бы в ТХИ, и она меня встречает, и еще издалека бежит и кричит: «Николай Александрович, я поняла!» То есть и бежит навстречу. Чего она поняла? Утро, как бы. И она подбегает и говорит: «Я поняла, что значит Иисус говорил, пусть твоя правая рука не знает, что делает левая, когда творишь милостыню». Да? Я такой, знаете, в раннее утро, мороз. Как бы, и она мне несколько раз: «Я поняла, что значит творить милость, когда правая рука не знает, что делает левая». И уже, знаете, раза три это говорит, я уже про себя стою, думаю, это не томи ты уже, давай быстрее, холодно стоять. Вот, и она потом говорит, типа, вот, приходит: «Вы же знаете, да, что я же была в Израиле?» Я такой: «Ну да, знаю». «Вы не поверите, нам так не жить». «О, не-не-не, как живут евреи, нам так не жить». Я говорю: ну, ближе к делу. Была я у них там, ну, в разных местах, и говорит, самое интересное, говорит, была я в синагоге. И вот привели нас в синагогу, и нам вот этот экскурсовод рассказывает, как у них устроена жизнь в синагоге. Говорит, они живут как большая семья. Вот они друг другу всегда стараются как-то помочь. Вот просто ходят и высматривают, кому ж можно помочь. Особенно те евреи, кто побогаче, они всегда смотрят, кого можно благословить. Вот. И мы же потом спрашиваем этого экскурсовода, а что они так делают? Ну как что? Ну потому что Бог это заповедовал заботиться о других. Вот, и они всегда свою заботу проявляют как? Никогда напрямую не проявляют. То есть никогда никто не подойдет напрямую, там деньги и сунет, и типа там все, помни мою благодать. Да? Никто так не делает. Все делают только через раввина. Все подходят к раввину и говорят: «Ребе, там вот у Сарочки сын родился, пожалуйста, благословите». Да, рождение ребенка – это нужды, это памперсы, вот, пожалуйста, вот это передайте. И говорит, просто все, говорит, там раввин бедный пашет, постоянно эти помощь разносит. Вот, я когда это слушал, мне сперва показалось это как-то так немножко, как-то так, как-то приукрашено, да, типа евреи, благотворительные, сильно щедрые евреи, как-то даже что-то и не совсем как-то соответствует истине, да. Хотя, с другой стороны, этот принцип реально заложен. Этот принцип заложен в Священном Писании, помогать других. И она потом говорит, а мы у них спрашиваем, типа, а, ну, этого экскурсовода, да, так а зачем они это делают так постоянно? Ну как зачем? Они прекрасно понимают, что они ж ходят перед Богом. Сегодня у него достаток, сегодня у него все хорошо. И зачем ему Бог дает деньги? Затем, чтобы он их отдавал другим, кто сейчас нуждается. А неизвестно, что будет через год. Может быть, он сам станет бедным, и тогда Господь будет благословлять его точно так же через других. То есть они прекрасно понимают, что деньги им даны для того, чтобы они их пропускали дальше, все, не накапливали. Вот. Я когда слышал эту историю, говорю, что как-то аж немножко защемило. Я думаю, вот интересно, да, евреи, которые не приняли Мессию, даже если эта история правдивая, да, ну, она, по крайней мере, должна быть такая, они живут так, как велит Священное Писание. Думаю, вот интересно, мы христиане, да, живем ли мы так? Есть ли у нас такое мышление, что Господь дает мне деньги, чтобы я их пропускал дальше? Или мы как бы заботимся в первую очередь о себе, о себе, о себе, и нам обычно мало? Ну, я понимаю, что все из нас нуждаются, да? Кому-то на вторую машину не хватает, кому-то на яхту не хватает, да? Кому-то на маршрутку не хватает, кому-то на хлеб не хватает, но все нуждаются там. Кому-то на Канары не хватает, то есть все нуждаются. Да. Уровень нужд, правда, разный, но все нуждаются. И я подумал, ну а почему мы, христиане, не можем жить гораздо лучше, чем евреи? Наверное, можем, да? Вопрос, хотим ли. Я знаю, кстати, вот в нашей церкви, я знаю, что очень часто есть тоже вот конвертики, да, которые для кого-то или для чего-то. Да. Есть такие конвертики, которые либо через кого-то из служителей передают, либо в материальную эту корзинку жертвуют, и потом как бы наши казначеи разносят тем людям, кому они адресованы. Да. Это есть. Я это знаю точно, что это есть. Да. Вопрос... насколько много и кто в этом участвует. Да? То есть это уже выбор каждого из нас, насколько мы открыты к тому, чтобы вот жить так, как живут евреи, да, и чтобы действительно правая рука не знает, что делает левая. И второй пример, это уже из Библии. Да? Вот 25 глава Матфея, если вы помните эту главу, там Иисус рассказывает притчи, и вот одна из притчей про овец и козлов. Интересная притча. Начинается с того, что когда сын явится в славе, он сядет на престоле и будет судить. И соберутся пред ним все народы, и он отделит одних от других, как пастор отделяет овец от козлов. Да? И помните, там, в принципе, посыл одинаковый. Да? Войдите, благословенный, почему? Потому что я был голоден, вы накормили меня. Я нуждался, вы помогли мне. Да? Жаждал, вы напоили меня. Сидел в темнице, вы посетили. Был болен, вы тоже меня посетили и так далее. Да? И что интересно, они как отреагируют? Господи, когда мы видели Тебя таким? А очень просто. Вы это сделали вот, сидящим здесь. А другим скажет, вы свободны. Почему? Потому что я был голоден, вы не накормили. Я был то, вы не отреагировали. И опять-таки они зададут тот же самый вопрос. Господи, когда мы видели Тебя таким и не отреагировали? А Иисус ответит то же самое. Вот, сидящий здесь есть я. Я сидел там, а вы прошли мимо и не заметили, да? Это то, что будет после второго пришествия. Вот такой будет суд. Иаков, Иоанн и другие апостолы, да, предупреждают нас еще до суда, как нам правильно жить. Иаков говорит о том, что вера без дел мертва. То есть пока мы еще на суд не предстали, пока еще 2018 и второе пришествие еще не совершено, да, пока еще есть время правильно жить, пока есть время анализировать свою жизнь и видеть, вера моя живая или вера мертвая? У Иакова нет серой веры или больной веры. Она либо живая, либо мертвая. Пусть Бог поможет каждому из нас жить в соответствии с Его Словом и проявлять свое христианство на практике. Благословений вам. Аминь.